Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, радиостанция «Радонеж» открывает трансляцию памятного вечера, организованного редакцией газеты «Православная Москва» в Центре славянской письменности и культуры под общим названием «Памяти новомучеников». Наш постоянный автор, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы, протоиерей Сергий Правдолюбов, любезно передал запись своего выступления на этом вечере, которую мы рады предложить вашему вниманию. Сегодня прозвучит первая часть этой беседы.
Давайте помолимся.
Царю небесный, утешителю души истины, иже везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни податель, прийди и вселись в ней, и очисти нас от всякие скверны, и спаси блажие души наши.
Приветствую всех, дорогие наши,
те, кто пришел. Это очень хорошо. Я рад и даже удивляюсь, что народу гораздо больше, чем написано в Евангелии, потому что кворум, означенный в Священном Писании, в Евангелии, на все времена звучит так: где двое или трое собраны во имя Мое, то есть Господа Иисуса Христа, там и Я посреди них. И нигде не написано, что если две или три тысячи соберутся, то это хорошо. Двое или трое, а вас здесь просто большое количество. И я рад с вами немножко в домашней атмосфере поговорить, пообщаться. Я никакого академического доклада не собирался делать. Я знаю, что это очень утомительно и почти бесполезно. Я только поделюсь тем, что так получилось, что Бог благословил мне прочесть все 5 томов уникального издания «Воспоминания соловецких узников». Это под редакцией отца Вячеслава Умнягина на Соловках были эти 5 томов изданы, готовится 6-й, 7-й и 8-й. Сколько будет материалов, столько будет и томов. Впечатление страшное, грандиозное, ощущение, ну просто я никак не ожидал вот такого восприятия. Люди совершенно разные, совершенно разных уровней и сторон, и воспитания, и люди ученые, и умные, или знатные, или незнатные, или простые крестьяне, все писали как могли. Это все собрано, это производит сильнейшее впечатление. Я не ставлю цель поделиться с вами прочитанным, потому что это очень долго. Я хотел именно сегодня некоторые моменты, искорки того, что я читал, во-первых, во-вторых, что мне рассказывали мой отец и отцу рассказывали, и деду, заключенные, которые были, и не только заключенные, а те, которые уже освободились. И поэтому я постараюсь как можно короче, но некоторые впечатления вам изложить. Мы не совсем понимаем то, как жили эти люди, и как они готовились к страданиям и шли к страданиям. В частности, вот Яснопольская Татьяна написала: Это женщина, которая 23 года была в лагерях и тюрьмах, и Алексей Федорович Лосев своей супругой, первой супругой, ее потом в Москве приютили. Она жила в то время, где я сейчас хочу процитировать, в Петербурге. И вот буквально очень краткое ее воспоминание. Вспомнился мне один вечер незадолго до моего ареста, когда все друзья уговаривали меня уехать из Петрограда. Время было тревожное, но я колебалась, не желая оставить девочек. И один из вечеров я слушала концерт в моей любимой филармонии. Вдруг меня охватило странное чувство. Мне почудилось, что все сидящие впереди люди были с мертвыми душами. Я оглянулась по сторонам. Мертвенность охватила весь зал. Я выбежал на улицу, но и тут у торопливо проходивших людей тоже были мертвые души. Я вдруг поняла, что душа моего любимого города, душа церкви с большой буквы, ушла на далекий север, в Соловки и другие суровые места. Я почувствовала, что в это трудное для моей церкви время я хочу быть там, где ее душа. И с этого вечера я уже спокойно ждала своего часа. И теперь больная и измученная, я не хотела другой участи. Я была вместе с церковью и не хотела разлучаться с ней, чтобы меня не ожидало. И она потом принесла грандиозные страдания, грандиозные и умирание, и лагерь, и тюрьмы, чего только она не переносила. Но удивительно, что она выжила и умерла в 1998 году. Какая сила и крепость у этой тогда 20-летней девушки. Еще краткое воспоминание моей бабушки. Лидия Дмитриевна Федотева, город Касимов, супруга священно-исповедника Сергия Касимовского. Она говорила своим внукам, среди которых был и я. Это далекие 70-е годы. 60-е, 65, 66, 67 лет. 67-й год, то есть. Я вижу у вас какую-то странную уверенность, что будто у вас в жизни непременно ожидает какое-то невероятное счастье. А в жизни так почти и не бывает. Вот я испытала счастье в Бутырской тюрьме. Когда 2 дня добираюсь из своего города накануне отъезда в Соловки моего мужа, я успела приехать и смогла увидеть его через решетку в комнате свиданий перед долгой разлукой. Мы, конечно, скептически не посмотрели. Ну, конечно, что взять со старой бабушки? Вот она вот в части Бутырков испытала. Это по молодости. Вот в конце жизни я прочел в книге, в одном из томов «Воспоминания соловецких узников», вот такие слова, которые пишет Алексей Петрович Петров. На странице 62, это 5-й том «Воспоминания соловецких узников». Про ленинградскую тюрьму, не московскую уже. «Мы спустились вниз и вошли в камеру свидания. Я подошел к окну и через решетку увидел многоточие. Они ничего не могли сказать друг другу. Крик мешал им». Они стояли, прильнув к железным решеткам, и плакали, плакали все. О, этих слез я никогда не забуду. То были как будто надгробные рыдания. Каждый прощался навсегда и не надеялся, что опять вернется в объятия своих родных. Соловки. Одно название холодило душу. Это могила для живых мертвецов. Одна монахиня говорила, где-то я читал в воспоминаниях, один год Соловков – это 100 лет в других лагерях. Я даже не могу поверить, что это такое. Вот так. Когда совершается арест, земля уходит из-под ног. Мы это воспринимаем очень как-то странно, а на самом деле это жуткое потрясение. Пишется тоже один автор в воспоминаниях соловецких узников. Как будто все кончилось, все, ничего, жизнь не кончается. И эта женщина, которая пишет об этом, говорит, как будто меня с громадного корабля высаживают в маленькую лодочку, которая совершенно не может плавать в океане, с небольшой мачтой и с небольшим парусом. И вот тут, говорит эта женщина, и вот тут только Бог может помочь и спасти. Только Бог, ты сам ничего не сможешь. И Бог сам направляет лодочку, направляет ветер и несет туда, куда Господь хочет, а не куда хочешь ты. Это очень важное наблюдение. И я был очень удивлен, когда прочитал у отца Дамаскина Орловского нечто похожее. Это было опубликовано тоже в Соловецком календаре в одном из выпусков календаря 80-е годы. Он пишет, я очень сокращаю, он пишет, что люди умные, люди волевые, люди, которых ума палата, они больше надеются на себя. Я смогу их обвести вокруг пальца, я смогу устоять на своем. Эти люди чаще всего ломаются и терпят катастрофу. Только на Бога возложив свои силы и скажет, я ничего не могу, эти люди становились мучениками Дамаскин Орловский. Мой отец сам мне говорил, он на Соловках был 2 года и потом 3 года в Медвежьей горсплаве. Мой отец говорил, простой батюшка, служит там, кадилом машет, все прочее, потом пришел к соседу, там сосед его рюмочку угостил, он рюмочку выпил, никакого тебе нескетизма, никакого полета, никакого возвышенного ума, нет, простой батюшка. А именно такие становились мучениками. Они самые простые. В чем секрет? То же, что и пишет в воспоминаниях соловецких узников эта женщина. Этот кораблик, куда ее высаживают человек и бросают среди океана, это сейчас только может отец Федор Конюков обогнуть мыс Горн и провести свою яхту в ужасающих бурях. Нет, никто на себя не надеется. Дело плохо. И Господь сам берет человека и доводит его до мученического венца. Когда арестовали моего отца, ему было 21 год, город Касимов. И отец много раз вспоминал. Больше того, он не вспоминал, а он опирался на эти слова своего деда всю жизнь. Стоит милиционер, говорит, там проверить документы, все. Он подходит, дедушка, меня уводит. Отец Анатолий, священномученик прославленный, встал из своего стола, где он сидел, и сказал, как ты говоришь, торжественно руку поднял и сказал, не бойся, Анатолий, блаженнее изгнание правды ради, ибо тех есть Царство Небесное. И вот сила этих слов, как буквально костыль или палка или посох, его вели сквозь лагерь, Медвежьегорсклад и всю жизнь. Он всю жизнь это помнил и ощущал властное благословение своего деда. Мама моего отца Лидия Дмитриевна узнала, что сына арестовали. Она не была в городе, она была у своей знакомой. Она прибежала в НКВД отделение, а там он сидит на скамеечке. И она не бросилась ему на шею, не стала что-то говорить. Она твердо, спокойно, с веселым голосом сказала, Анатолий, не бойся ничего. Что бы с тобой ни будет, везде есть люди добрые, везде солнце светит на голову, и ничего с тобой не будет, как Господь скажет, так и все. И ушла домой, не стала со мной сидеть, там, эмоции разводить. Вот как люди встречают эти важные моменты своей жизни. Как вынести страшный приговор? Священномученик митрополит Вениамин. В том же зале филармонии, выступая, ему прочли приговор, и он сказал, а я всегда хотел, как первые мученики, стать
мучеником за Христа. И мне все равно, что вы мне скажете, или даете мне жизнь, или вы меня умертвите, я для Господа готов. Меня поражает священник, он тогда уже, конечно, был в протоиерее, Петр Чельцов. В 1950 году я, работая в архиве, увидал среди документов Рязанской области документ Владимирской области. И там копирка тончайшей бумаги, как пятый или шестой экземпляр, список заключенных и кому что приговорили, копии приговора. И я глазам не верю, читаю. В 1950 году приговорить его к 25 годам заключения. К 25 годам заключения. Если бы я это услышал, моя бы воля к жизни бы кончилась сразу. Я бы лег там, куда хотите, но я не проживу. Отец Петр, точно так же, как все, которые были арестованы, на Бога возлагал свою надежду. И всего 3 года просидел и был освобожден, потому что вступил в 53-й год. Вот как важно встретить такие вещи. И он рассказывал отцу Владимиру Костиновскому много лет спустя. Он как раз сейчас вспоминается столетие Поместного собора. Он приехал к отцу Петру, отец Владимир, молодой-молодой священник, после МГУ стал священником. И они чай стали пить. Отец Петр сидит, чай пьет, себе пятницы, и молодой батюшка, отец Владимир. И они празднуют, как мне кажется, 50-летие, нет, раньше гораздо, 40-летие советской власти. И отец Петр говорит отцу Владимиру: «Отец Владимир, а мы с тобой не должны были чай пить». «Как?» – сказал отец Владимир. «Я был член архиерейского собора 17-18 года. И когда стали стрелять по Кремлю, и когда Кремль взяли, то собор назначил делегацию в Кремль к Ленину Ульянову. Мы пошли. Нас пропустили туда, в приемную совнаркома. Но Ленин не стал принимать их. Бонч Брюгевич, управляющий делами совнаркома, сказал: «Я с вами буду говорить, Ленину некогда». И он нам сказал открытым текстом, мы все это слышали: «Что вы пришли сюда? Чего вам надо? Если мы взяли власть, я вам утверждаю, что через 5 лет ни одного попа не будет. И ни церкви, ни молитвы, ничего. И потому нечего здесь делать, идите отсюда подальше, ничего вам не будет». И старый протоиерей Петр Чельцов сидит, чай пьет с молодым батюшкой, говорит: «Смотри-ка, где Бонч Брюгевич? Где Ленин? А мы с тобой чай сидим пьем. Как интересно», говорит. Как важно выдержать все в лагере. Не только лишь приговор, но и то, что бывает после приговора. Отца Иоанна арестовали тоже в 50-м году. И в 53-м году скончался Сталин. Шел поток обратный из лагерей, множество людей. Отца Иоанна Крестьянкина не отпускали. Люди предпринимали всевозможные действия, чтобы освободиться раньше. Нет, не отпускают. Отец сам говорит: «Господи, да будет воля Твоя, как Ты скажешь, так и будет». Некоторые из его лагеря записались на Енисей вязать и сплавлять плоты. Все, кто уехал, все погибли. Он один, с таким трудом, и целых 2 года был. Все освобождались, а он нет. Дошел до освобождения и стал таким старцем, который мы все любим, помним и молимся. Как вынести отсрочку освобождения? Это очень страшно. Кажется, ничего особенного. А ведь это человек всеми силами думает, когда освобожусь, когда я освобожусь. Кто в армии служил, они такие календарики рисуют и каждый день зачеркивают. Вот мне еще осталось столько до дембеля. Я это рисовал тоже в армии, когда служил. И священномученик Аркадий Остальский просидел 7 лет в Соловках. И он, будучи из женатых священников, что такое женатых священников? Он был женатый. А потом уже не получилось семейной жизни, он стал монахом, потом стал архиереем. Но те, которые из женатых, они какие-то более простые, они понимают трудности. И вот этот владыка увидал батюшку, который скорбел. Что он скорбел?
А это батюшка говорит: «Владыка, ну, видите, как получилось. Меня архиерей удостоил получения палицы награды, а дать не успел. Указ есть, а палицы нет. А я, говорит, в лагерь попал. Что теперь мне делать?» Владыка Аркадий что сделал? Говорит: «Сделайте вот такой, говорит, вот такой из бумаги. Палец, стрелочку, не привяжите, а я возьму и тебя при всех публично награжу, будешь палец уносить». И он в бушлате, архиерей, и священник в бушлате бумажную пальцу достали, и он сказал: «Награждается тогда по указу такого-то архиерея Аксиос». Они там: «Аксиос, Аксиос», шепотом: «Аксиос, Аксиос». Они наградили, донесли. Донесли. И владыка Аркадия вызвали, новое дело завели, и 3 года дали лишних. 3 года лишних за то, что он наградил батюшку старого, которым вот он скорбел. Вот такие блесточки, некоторые моменты из жизни заключенных. В лагере как должны себя вести батюшки и архиереи. И даже не в лагере. Знаменитый, весьма чтимый и почитаемый многими людьми епископ Игнатий Садковский. Епископ Игнатий Садковский был сын протоиерея Сергия и Елисаветы Садковского батюшки, который служил, и сейчас этот храм есть, напротив детского мира, прям встроенный в Лубянское здание. И там служил батюшка отец Сергий. У него было 2 сына, и оба сына, один был старший Игнатий Садковский, а младший Георгий Садковский, 2 архиерея. Игнатий прославлен во святых, а Георгий пока еще не прославлен. Вот удивительное явление. Когда его сделали владыку Игнатия Белевским архиереем, Белев под Тулой, он, будучи застенчивого характера, застенчивость его была просто невозможная. Я уж не буду цитировать воспоминания библиотекаря Московской духовной академии Волкова, который говорил, что он был настолько... Он мог краснеть, бледнеть, и его просили книгу какую-то посоветовать. Он говорит: «Сейчас я позову другого преподавателя, он вам подскажет как». То есть он был застенчив до неузнаваемости. И когда он стал епископом, он стал как скала, как некая неподвижная, мощная опора церкви. Люди глазам не верили. Его указы, распоряжения, его твердое держание церкви абсолютно не соответствовали его личному характеру. Это не его природное свойство, это исполнение должности епископа. Как говорил Василий Великий: «Вы не знаете, кто такой епископ. И я никогда не сдамся на требования». Это император был, пришел и говорит: «Меня только троньте пальцем, я помру, все, у меня здоровье плохое». Но епископ – это епископ. И вот Игнатий Садковский – это был просто скала. Это невероятное. Кто хочет почитать у отца Дамаскина Орловского о нем, это глаза не верят, как он сохранял твердость православия, энергию и силу. По поводу моего дедушки, священно-исповедника Сергия, есть известие о том, что он, а он тоже вел себя как скала в Соловках, он был таким авторитетным человеком, которого уважали даже воры и другие люди, и он там вел себя очень царственно, решительно, твердо. Он своей дочке рассказал, когда освободился: «Верочка, да я не такой, я не скала. Я простой, обычный, я ничего не могу, но я вижу, как люди на меня опираются и меня как поддержку ощущают, и я должен быть таким, как и владыка Игнатий, так и священник Сергий». Вот это обязанность священника-протоиерея и обязанность архиерея, которые выполняли люди. И если бы не родственники заключенных, которые посылали посылки, владыке Афанасию Сахарову без конца посылки слали, они поддерживали его, и не только ему одному, а всем. Если бы не этот подвиг мирян, многие бы не выдержали, многие бы скорбели и, может быть, даже умерли не в том состоянии, какое надо было делать. Это видно из, у меня лично вот такое впечатление, из-за того, как владыка Георгий с Дальнего Востока ответил на письмо отца Дмитрия Федотьева. Отец Дмитрий Федотьев, это протоиерей города Касимова, очень авторитетный, в соборе служил. Он был смелый до невероятности. Он мог с кулаком по столу постучать в НКВД и говорить, что вы здесь мне говорите, арестовывайте хоть час. И никто его не арестовал. Он умер в 53-м году своей смертью. И вот что он сделал? Он приехал послужить вместо батюшки заболевшего в село Маковеево. И там послужил, и там еще неделю провел. В августе 37-го года. Вот все вокруг боялись. Понимаете? Все боялись. Отец Дмитрий ничего не боялся. Если бы арестовали, он сказал, да, как меня призовут, буду мучеником. Что он сделал? Он взял простой конверт, написал адрес Дальний Восток, лагерь номер такой-то, и Георгию Садковскому, и написал, текст письма до нас не дошел. Написал. Какую же смелость надо иметь? Как там все, мы вас молимся, моя матушка тоже молится, не печальтесь. Владыка Георгий, получив письмо, а вот это оно сохранилось, ответил. Он ответил, дорогой отец Дмитрий, ваше письмо, полное любви ко мне, письмо, полученное мною, несказанно рад и утешен и подкреплен вашими добрыми, ласковыми строками, именно подкреплен. Весть о том, что за меня молятся, и при том в стольких храмах радует, вызывает слезы благодарности к тем, кто не видит меня добра, лишь во имя любви Христовой дарит мне благо, радость, счастье, мир души. Дар нужный, необходимый, великий дар. Он был просто ошеломлен смелостью. Вот получить среди лагеря, когда совсем все плохо, вот такое письмо. Как это важно и как это необходимо. И это было просто замечательно. В другом письме он пишет, глубоко осознанные слова, он пишет моему отцу, тогда еще совсем юнош, он еще не был дьяконом, он ему написал, «Толя, я хочу все сделать для всех вас и видеться, беседовать, взаимно поучаться, друг друга держать молитвою, это особенно». В полном смысле слова, друг друга держать молитвою из лагеря письмо. Владыка Георгий сейчас покоится в Псково-Печорском монастыре, в том же помещении, которое и отец Иоанн Крестьянкин. Только отец Крестьянкин слева, когда заходишь, а он туда вперед, там, где как архиерей лежит. И они молятся, мы же не знаем, как они молятся. Если владыка Георгий любил моего отца как и подьякона, как сына священника, и он помогал ему духовно воспитываться, это отец рассказывал много раз, то ведь и молитва идет о его детях, то есть лично обо мне. И этот узнал только полтора года спустя, когда я служил в Зеленограде, там, где газета началась. Оказывается, рядом с церковью святителя Николая в Ржавках есть могила какого-то Садковского, родственника Володьки Георгия. Я никогда не знал. Вот лапы там панихиду послужил. Я не знал про это. Я узнал гораздо позже, когда уже был в Троице Голенищеве. Значит, владыка молился и к себе поближе к этому могилке. Говорит, давай, давай, служи. Я стал священником там, на Ржавках. Больше того, как не ужасающе, не странно звучит, день моей хиротонии совершился в тот же число, 13 августа 1989 года, в день хиротонии владыки Георгия в Патриаршем Боголюбском соборе. Тоже молитва. Тоже мощная. Откуда? Из пещер. Как сильны страдающие люди и мученики молятся, а мы не знаем. Молятся. Это очень важно и очень хорошо. Поддерживать друг друга молитвою и письмом, и отношением к страдальцам. Маленькая деталь. Я не могу сейчас пересказывать и не буду. Но о чем разговаривали заключенные в лагере? Да о чем не хотите, мы очень много о чем разговаривали. Владыка Аркадий приходил, во-первых, как он узнал правдолюбие? По списку. Как ни странно, а владыка Аркадий, епископ, зарплату выдавал работникам НКВД. В
Все говорят, что это такое, это не может быть.
А он не воровал. Они нашли архиерея, который не ворует. Они сами были перед проблемой. Как сохранить деньги, как сохранить? Владыка Аркадий ничего не воровал и не мог воровать физически. Ему дали портфельчик такой, аккуратненький портфельчик. Он как начальник ходил, там у него были бухгалтерские документы. И там все эти НКВДшники стали в очередь, когда зарплату ему выдавал. Он в этот портфельчик клал гречку, какую-нибудь крупу. А когда списки прочел, что Правдолюбовы пришли, Сергей, Николай и Анатолий, фамилии Правдолюбовы, он все бросил, пришел в карантинную зону и сказал, где здесь Правдолюбовы? Им сказали, вот, он в технарах. Он достал из портфельчика свежий огурец, это только на Соловках и какой-то там старый монахи, только еще свежие огурцы могли вырастить. Вов там огурец, не бойтесь, я вам буду помогать, я еще к вам приду. Отец обрадовался, ему было 20 лет, значит, придет завтра, послезавтра. 2 месяца не заходил после этого. Но ходил постоянно, приносил что поесть, забирались они на второй этаж нар и беседовали без конца о молитве, о посте, о спасении, что требуется от батюшки, что требуется от архиерея. Один раз отец рассказывает, пришел весь какой-то поникший, умоченный, и говорит, у меня сегодня нет, я сегодня пустой, теперь вы меня поддерживаете. И батюшки один за другим стали его поддерживать. Кого? Архиерея, священномученика. Вот такие были отношения, и такие чудные были отношения с владыкой Аркадием Астральским, который прославлен сейчас во святых, его память 29 декабря. Я не буду уже рассказывать историю нашей семьи, как он стал сватом, и мою маму сватал за Анатолия и ездил сам лично смотреть, какая невеста, хорошая или нехорошая. Вот, это все тоже связано с заключенными. Еще несколько слов. Разговор бывших заключенных. 1967 год. Или 1966 год. Я еще школу не кончил. За столом в селе Маковеи под Касимовым приехал к нам гость, отец Алексей Беляев. Протоиерей Алексей Беляев, похороненный в Апюхтинском монастыре. Духовник и очень высокого уровня духовной жизни человек. Его отец был адмиралом то ли флота Балтийского, там эти военные корабли стреляли, салютовали, что у него сын родился у адмирала. Невероятная культура человека. Возвышенного духа. Медленно говорил. Спокойно, вдумчиво. То, что сейчас начинают говорить некоторые у нас в средствах массовой информации, кричать друг на друга, как дикие звери, шакалы или собаки. Это было ниже достоинства. Так никто никогда не говорил. Перебивают, не дают сказать. И я всегда удивлялся манере разговора отца Алексея Беляева. Отец Алексей Беляев был в каргопольском лагере заключенным, и он ходил, прикованный одной цепью, с будущим епископом Сергием Голубцовым. Оба были заключенные. Так вот, отец Алексей что-то говорит моему отцу, а я прибежал из школы. Здравствуйте, благословите, отец Алексей и все прочее. Они на меня смотрят. Я говорю, а у нас в школе сегодня все. И я ощущаю, что я говорю таким блатным, лагерным языком. Я не был в лагере, но моя манера, мой стиль, они насквозь пропитаны лагерной тематикой, лагерными выражениями. Лагерь. Я не был в лагере. А эти, которые были в лагере, они говорят на чистом, прекрасном, спокойном русском языке, возвышенно. И я ощущаю свою такую неполноценность страшную. Что же я вмешался в разговор? Кто я такой? Школьник, ну и что? А что ж ты выражаешься каким языком? Ты видишь, кто как говорит? Я испытал очень большое чувство стыда. Кстати, Волков. Волков – это погружение в восьмом. Олег Волков. Он никогда не поддавался влиянию лагеря. Могу признаться, что и мой дед, дедушка Сергей, с Алексеем Беляевым, я не видел фотографии этого времени, искажение лица происходит все равно. Вот это вот лагерные вытраченные глаза, складки около губ, это у них, как говорится, в крови. Это ничего не сделаешь, это печать лагеря. И мой дед такой же был, и брат деда такой был. Они принесли этот лагерь, на лицах их отпечаталось, а в речи нет. И вот это бывшие лагерники, это такой урок для всех нас, а мы, советские школьники, так остались до сих пор. О чем говорили в лагере? В лагере говорят о том, что волнует, о том, что продумано и пережито. У меня есть публикации даже на «Православии мире». Когда нас сильно оскорбили, принудим язык молчать. И подпись была, о чем говорили заключенные в лагере в 1936 году. Это проповедь священно-исповедника дедушки Сергия 1928 года. Она сохранилась в рукописи, мы ее смогли издать. Проповедь на день Иоанна Лествичника. И вот там, на примере творений Иоанна Лествичника, говорится о том, что надо, как работать над собой, как произвести молчание уст, начало негневливости, молчание уст при смятении сердца и молчание помыслов при смятении души. Это же монастырские, монашеские дела. А в лагере это так актуально. Тебя оскорбили, обидели, ты должен. Нет, я Лествичника учил. Не, даже добейся того, чтобы сердце твое не смущалось, а будь спокоен. Почему я говорю, что они об этом говорили в лагере? А потому что проповедь написал отец, и он учил своего сына. Вот посмотри, я же эту проповедь говорил, я сейчас ее перескажу. Это драгоценное наследие, которое удивительно сближает монашеский образ жизни с лагерным образом жизни. Там трудно, и здесь трудно, как это важно и полезно, и это есть наследие, сохранилось, это просто замечательно. Ощущал отец мой, он тогда был ему 21, 22 года, 23 года, когда он находился в лагере зимой, сторожил Преображенский собор. От кого сторожил? Там дальше только Северный полюс. А им полагалось стоять и сторожить Преображенский собор. И вот он стоит, стоит, и вдруг мощная волна драгоценного ладана идет, как будто там служба идет. Идет волна ладана. Он говорит, что это такое? Неужели старые стены сохранили это? Да не может такое быть, там же пожар был, там ничего церковного не осталось, нет ничего. Он рассказал владыке Аркадию, владыка, что это такое со мной? Я стоял на часах, сторожил, и откуда пришла такая волна ладана, грандиозная совершенно. Я прям был так. Владыка ответил, вы тоже ощущали? Это Зосима и Саватия вас поддерживают. И второй раз, когда уже был за 3 километра от лагеря, и ветер дул северный с полюса, там нигде не могло быть никакого ладана, тоже была такая удивительная волна. Приношусь в пространстве 2001 год, когда в селе Маковееве прославленного священно-исповедника отца Александра Орлова мощи поднимали. Соловецкого узника, он там был вместе с моим дедом и тоже перенес все соловецкие страдания. Когда мы совершили подъятие его честных мочей, положили их в гробницу, внесли в храм, то мы все так утомились, что, конечно, пошли чай пить. Куда? В ближайший дом, там, где мы остановились. А там отец Федор служил. И он должен был прийти тоже нам, к нам чай пить. Он вышел из дома, и это был август. Вышел из дома и говорит, ощутил волну прекрасного ладана. Он подумал, может, там кто-нибудь панихиду служит около храма. Пойду посмотрю. Пошел к храму, никто панихиду не служит. Он пошел обратно. А ладан, такая благодать, как на Соловках. В это время я пошел за братом, чтобы к чаю позвать. Калитку открываю, говорю, отец Федор, ты где? Отец Федор рассказывает, После этого мгновенно сразу прекратилось. И ладно, и все, потому что отец Сергий вышел и все загубил. Именно так. И я не стесняюсь это признать. Мне очень часто приходится в этой роли выступать и с братьями, и с сестрами. Вот вышел на улицу, вот не вышел, вот ладно, продолжался бы дальше. А я вышел и сразу загубил всю благодать. Но такие интересные параллели и такие линии, которые вот так происходят, это, конечно, поразительно. Это люди не могут изобрести. На основании этого я хочу сказать, что многие не рассказывают о чудесах, которые были с ними в лагере. Они не хотят подвергаться критике, нападкам и все прочее. И дело доходит до того, что даже не признают тех чудес, которые были. Я имею в виду владыку Кирилла, Кирилла Смирнова, митрополита, местоблюстителя, который был первым в списке местоблюстителей. Я в интернете не нашел частого упоминания об этом случае, только в двух местах мне это выпало показалось. Что с ним случилось, с Кириллом, с митрополитом? Ехал он в ссылку, куда-то в Сибирь. И его, слава Богу, не били, не терзали, но на всем ходу поезда выбросили в одном подрезнике, ну, в легкой одежде, подрезнике, в снег, в мороз. Мороз щепучий, 25-30 градусов. Он понял, что его выбросили умирать. Он немножко времени прошел, выдал какой-то пенек, подложил какую-то свою, сел и думает: Господи, надо прочитать отходные. А вокруг тайга, ничего нет. И вдруг увидал идущего медведя, громадного и здорового. Вот я почему-то в это верю. Современные люди, которые считают, что этого быть не могло, потому что не могло быть никогда, могут не верить. Могут не верить. Я в это верю. Этот медведь обнюхал митрополита, улегся в снег и как бы предлагает: что ты сейчас замерзнешь, грейся. Митрополит перекрестился и в объятиях хищника вот такими когтями. Вот так повернулся, и чтобы не замерзнуть, пролежал до утра. Утро еще не было, но уже начинало светлеть. И вдруг митрополит услышал пение петуха. Он сказал: Господи, слава тебе. Значит, здесь кто-то недалеко живет. Тихо, тихо, тихо. Он от этого медведя стал отходить. Медведь сразу проснулся этот. Так, а в чем дело? Ну ладно, ушел митрополит, я сейчас тоже пойду. И ушел куда-то в лес. А митрополит пошел на пение петуха, вышел на селение, и так он спасся. Свято верю. А те, которые сомневаются, пусть сомневаются. Митрополит Петерим, когда издавал настольную книгу священнослужителя, сделал прекрасное предисловие к настольной книге священнослужителя. Он сказал: если мы начнем убирать чудеса из жизнеописания святых, мы можем выбросить все. В конце концов, даже со святыми. Если люди, вот так дело дошло до нас, если это чудо произошло, мы переписываем и не дерзаем своим критическим умом нападать, иначе нигде не остановишься. Я уже рассказывал, тоже публиковал, что в 60-х годах, когда я учился еще в 7 классе, я читал житие Мартиньяна, святого преподобного, и Зои, там, и Фатиния. И это такой романтический рассказ, просто полный восторг. Я, как вам сказать, про одно поверил, про второе поверил, а про дельфинов не поверил. Тогда не было дельфиньего бума. А фрагмент кончается так. Мартиньян перекрестился и бросился в море, потому что женщины его достали на берегу. То одна женщина, то другую выбросила водой. Я сказал: нет, спасаться невозможно, женщине не дадут. Перекрестился и бросился в море. Тут подплыли два дельфина и понесли его к берегу, и до берега его довезли. Вот это я не поверил. Я сказал: как этого не может быть? Буквально через полтора года в «Комсомольской правде» реклама: дельфины свойственны делать так, а когда человек тонет, они подплывают, его к берегу несут. Я говорю: так, а чужие не поверил-то? «Комсомольская правда» утверждает, что они так все время делают. Вот, понимаете как? И я с тех пор сказал: Господи, буду верить.
Я не буду проверять. Если комсомольская правда утверждает, то что это можно сказать?
Так и с медведем то же самое. Если не хотят, пускай выбрасывают чудеса из жизни святых, пускай выбрасывают на свой плоский двухмирный ум времен развитого социализма и погибающего социализма также. Пускай. А мы верим и благодарим Бога за эти чудеса, которые были и в лагере с этим ладаном, запахом, и вот этот медведь, который появился и спас митрополита. А другого архиерея не спас, а другой замерз. А другой взял и из-за этого замерзания получил такой венец, которого Кирилл даже не, у митрополита даже не слез. О, какой? Да, потому что умер, все, пострадал. А Кирилл говорит, не надо, тебе венец поменьше. Медведь тебя грел, вот и все. Вот такие размышления по поводу мучеников, как они страдали, как они мучились, как люди к ним приходили, и какие пути были совершенно невероятные, интересные, поучительные. Чернавина Татьяна, две главы ее книги, опубликованы в воспоминаниях Соловецких. Две. А первые можно найти в интернете, но с трудом, но можно найти. Когда собираешься в поездку, кажется, что ты один такой. Она поехала в Кемь. Мужа своего разыскивать. А как только войдешь в вагон, сразу видишь своего брата, в кавычках. Когда человек настрадался, у него делаются особенные глаза. И этого словами не объяснишь. Но я безошибочно узнавал таких людей повсюду. В трамвае, в поезде, на улице. Меня, должно быть, узнавали тоже, потому что как только мы проехали Петрозаводск, и посторонних пассажиров стало меньше, моя соседка обратилась ко мне с вопросом, из которого сразу все становилось понятным. Вы в Кеме? В Кеме тысячи, две, три жителей, местных рыбаков, которые целыми поколениями никуда не выезжают. И тысяч десять заключенных, которым родные тянутся на свидание. Хотя бы для этого надо было предварительно работать до ночи и голодать весь год. А вы в Майгубу? Это там, где мой дедушка. В Майгубу? Спросила она. Так это новый лагерь. Говорят, приготовлен на случай войны. Из Кеми масса заключенных переведена в разные пункты вдоль железной дороги. Бараков даже нет. Всю зиму будут жить в брезентовых палатках. Везу кое-что теплое, что могла собрать. Но, Господи, разве спасешь одной фуфайкой? Да двумя парами носков, когда всю зиму будут на морозе. Еще раз повторяю ту фразу, которую я выделю. Когда человек настрадался, у него делаются особенные глаза. Этого словами не объяснишь. Но я безошибочно узнавала таких людей повсюду, в трамвае, в поезде, на улице. И вот тут я и хочу сказать. Наши мученики узнают нас по глазам. Они посмотрят и скажут, они с нами были душой, или они были с другой стороны колючей проволоки. Они наши, они любят нас или нет. И я боюсь, что мои глаза не будут такими, как такие у них были. И вот еще самое последнее. То, что никогда бы не пропустила комиссии по канонизации святых. Святые мученики Адриан и Наталья, молите Бога о нас. Стоп, стоп, стоп. Адриан замучен? Замучен. А Наталья? Она, кто ее мучил, кто ей голову отрубил? Нет, она в своем доме умерла. А почему она мученица? Кто допустил? В каком лагере она сидела? Ни в каком. А почему она мученица? А да потому что она сопереживала. Сочувствовала. Она вместе с своим мужем издалека участвовала в его страдании, в его исповедании Господа Иисуса Христа и стала равноценной мученику. И вот это наше призвание с вами. Стать Натальями без страданий и умерших в своей теплой комнатке и постельке. Оказывается, можно и так. Пусть нас никогда не, ну, что-то не назовут такими сильными именами, как мученица или мученик. Конечно, нет. Но чтобы глаза в глаза были, чтобы понимание было, отношение к Богу было такое же. Во все времена решительно. И особенно в наше тоже время, когда нет ничего твердого, все зыбко, никто не знает, где правда, где неправда. Святые мученики, помогите нам в этом, чтобы мы вас любили, ценили и были вам не чужими. Мой отец Анатолий в 1933 году был в Москве по просьбе ссыльного тогда архимандрита Георгия Садковского. Он получил вызов из патриархии рукоположиться в епископы города Камышино, викария Саратовской епархии. Он приехал в Москву, взял моего отца в качестве подьякона. Отец Анатолий, когда был таким молодым, там 33 года, ему было только лишь совсем, да, 19 лет, он никак не умел с архиерейскими, как архиереи вокруг водить, там мантию держать и все прочее. Вот такие колонны в Патриаршем Богоявленском соборе были. Архиерей идет туда, а Анатолий заворачивает в другую сторону и тормозит архиерея, архиерей не может идти. Но не умеет человек. Это искусство. Так вот, он все-таки там познакомился с владыкой, тогдашним митрополитом ленинградским Алексеем Симанским, первый Алексей митрополит, и играл на физгармонии в патриархии, играл так упоенно, он очень любил музыку, очень просто любил музыку, что митрополит Алексей, будущий патриарх, посмотрел на него внимательно и говорит: «Да, юноша, но мне пора идти на всенощную». И взял свой белый клобук, высокий такой, с крестом, и сказал: «А вот это мой инструмент». То есть он настолько впечатлился, как юноша любит музыку, играет, а говорит: «Это мой инструмент». Я к чему говорю? Владыка Георгий был другом семьи патриарха Алексея Симанского. Отец Сергий, его отец, тоже были в кругу московского не только духовенства, но и подьяконского чина. А и подьяконский чин – это серьезная вещь. Вот отец Сергий здесь сидит. Он многолетний подьякон святейшего патриарха Алексея. И поэтому устные предания и подьяконских рассказов, они существовали очень долгое время, я думаю, даже и до времени отца Сергия, когда он на подьяконство патриарха Алексея II. Нигде я не встречал в письменном виде рассказ о государе-императоре Петре I в связи с учреждением синодальной богослужебной комиссии. Я удивляюсь своему отцу. Он слышал, что ему в Москве рассказали. Он это запомнил. Потом мне рассказал. И я к отцу относился не то чтобы равнодушно, а даже так просто и даже немножко скептически. У меня была в голове чисто арифметическая пропорция. Если в нашем храме отец служит вот так, то уж в Москве, наверное, служит вообще совершенно грандиозно. Я тогда не представлял, что люди, мученики, исповедники могут служить в любом храме так, как и в Москве иногда не получается. Я к нему немножко так спокойно относился. Но он мне подробно рассказал, когда я был школьником, что такое крест доктора богословия. Ему и в голову не приходило, что когда-нибудь в жизни я буду носить этот крест. Он просто вспомнил то, что ему рассказывали и подьяконы в 1933 году. Что такое доктор богословия крест? Это такой особый формы крест, который дается только лишь за высшую степень учености. Доктор богословия – это редчайшие, только митрополиты большие, очень большие ученые люди носили крест. У отца Павла Флоренского не было этого креста, у Болотова Василия Васильевича не было вот степени доктора богословия. И отец сказал, на обороте докторского креста написано «Матфей 5,19». Что это значит? А это из Евангелия от Матфея, 5 глава. И там, кто опытный человек, знает, он даже не надо открывать текст Евангелия, там идут следующие слова. «А иже» по-славянски, сотворит и научит, тот велей наречется в Царстве Божьем. То есть тебя наградили крестом докторским за твою ученую деятельность. А ты открой сзади, посмотри, и ты увидишь. А ты аще сотворит и научит. А ты хоть что-то сделал? Вот тебя выучили, ты стал доктором. А что ты сделал практически? Ты выполнил то, что ты сделал? То есть это смиряющая запись. Она смиряет человека. Вот та ученая. Ну вот головой ученая. А где душа? А где твои подвиги, добрые дела? Где это отношение к Богу? Это смиряющая надпись. Я ее запомнил тоже на всю жизнь. Я никогда не думал, что я доживу до этого. Хотя я мечтал по молодости. Но не думал, что я буду доктором. С 1914 года, столетия моего отца, я доктор богословия. За две диссертации, которые я написал в свое время.
Вы прослушали первую часть выступления протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, на вечере, организованном газетой «Православная Москва» в Центре славянской письменности и культуры под названием «Памяти новомучеников».